понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Вот бывают такие недели, когда ты на самом деле боишься отрывать ленту новостей, просто потому что из нее на тебя вываливается столько всего, что ты не успеваешь этот объем информации переварить. Началась эта неделя с крымских диверсантов, ими же продолжилось. Сегодня опять ФСБ отрапортовало о задержании очередного якобы украинского диверсанта, который по центру Симферополя, я так понял, разгуливал с полным ассортиментом Рэмбо. Но сегодня же, друзья, новости по Крыму подарили нам еще и международные институции, например, Международный уголовный суд, который расположен в Гааге, из-за чего многие ошибочно называют его Гаагским трибуналом. Нет, это две совершенно разные судебные инстанции. Так вот, прокурор этого суда, среди прочего, сказал, что все, что происходило в Крыму в феврале-марте 2014 года, является ничем иным, как международным военным конфликтом, поэтому с 18 марта 2014 года... Согласно всем нормам международного права, Крым находится в состоянии оккупации. Ну и кроме того, еще и резолюция в ООН была принята, в которой в очередной раз подчеркивалась территориальная целостность Украины, украинский статус аннексированного полуострова. Вот на фоне последних двух лет молчания в отношении крымской темы подобная активность, она, ну, я не знаю, с одной стороны как-то обнадеживает, с другой стороны вселяет неуемное желание во всех этих юридических нюансах разобраться, что было принято, какие у этого могут быть последствия. Выход России из юрисдикции Международного уголовного суда, значит ли, что Кремль себя застраховал со всех сторон? У нас много вопросов, и вот на них мы сегодня будем искать ответы сразу после того, как вы послушаете нашу короткую информационную справку.
Репортаж.
Аннексия Крыма признана агрессией России против Украины. Об этом говорится в отчете прокурора Международного уголовного суда, который опубликован 15 ноября. В документе захват полуострова назван международным военным конфликтом между Украиной и Россией. Сообщается, что принятие управления Крымом Россия в целом провела без огневого боя. Однако российский военный персонал был использован для установления контроля над территорией.
Согласно поступившим сведениям, ситуация на территории Крыма и Севастополя равнозначна международному вооруженному конфликту между Украиной и Российской Федерацией. Данный международный вооруженный конфликт начался не позднее 26 февраля, когда Российская Федерация задействовала личный состав своих вооруженных сил для получения контроля над частями территории Украины без согласия правительства Украины.
Говорится в отчете прокурора. После опубликования документа президент России Владимир Путин подписал указ о намерении России не становиться участником Римского статута. Это договор, который учреждает Международный уголовный суд. Отказ от соглашения с трибуналом в Гааге уже направлен к генеральному секретарю ООН, отмечается в распоряжении. Кроме того, во вторник Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию о нарушениях прав человека в захваченном Крыму. Теперь формулировка «временная оккупация Крыма и Севастополя Россией» официальная во всех документах ООН. Воплощением резолюции станет мониторинговая миссия, которая будет контролировать ситуацию с нарушением прав человека на полуострове. По словам народного депутата Украины Мустафы Джемилева, Россия может отказать миссии в доступе на оккупированную территорию. Однако Джемилев рассказал, что Украина имеет доказательства преступлений, совершенных российскими силовиками в Крыму.
Пропали без вести 22 человека. Под арестом находится 19 человек. Утверждение оккупационных властей, что к похищениям и убийствам они отношения не имеют, что это, возможно, какие-то криминальные группы, абсолютная ложь. У нас есть неопровержимые доказательства того, что это проводится в Федеральной службе безопасности России.
В среду подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов заявил о готовности встретить мониторинговую миссию ООН на полуострове. Но окончательное решение, по его мнению, должен принять президент России Владимир Путин. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Друзья, у нас очень много, на самом деле, такого информационного фактажа, который на самом деле пока что остается без ответа. У нас зато есть гости, которые знают ответы, и наша задача это вот как раз задавать им правильные вопросы. Рады приветствовать к нашей беседе присоединяется Борис Бабин, украинский юрист-международник. Борис, добрый вечер.
Добрый вечер.
Слушайте, вот у нас, на самом деле, я просматриваю ленты новостей. В Украине очень многие называют Международный уголовный суд Гаагским трибуналом. Насколько это вообще неправильно с точки зрения фактажа?
Один хороший международник сегодня пошутил о том, что слово «гаагский трибунал» должно по-английски звучать так же, как по-украински, потому что оно придумано именно в Украине. То есть это, знаете, наше ноу-хау. Нет никакого гаагского трибунала. Есть Международный уголовный суд.
Понятно. Ну, давайте тогда придерживаться, собственно, этой формулировки. Вот отчет прокурора Международного уголовного суда, в котором сказано, что события февраля-марта 2014 года – это не что иное, как международный военный конфликт между Украиной и Россией. Как вообще появился на свет подобный отчет прокурора? Там рассматривается какое-то уголовное дело? Или вот почему он увидел, почему мы стали свидетелем его появления?
Ситуация такова. До судебного рассмотрения в Международном уголовном суде дело готовится к рассмотрению прокуратуры, которая находится при этом же... Прокуратура определяет, будет ли вообще Международный уголовный суд рассматривать данное дело. Поэтому, когда Украина дважды обратилась в 2014-2015 годах в Международный уголовный суд с заявлениями о признании юрисдикции и просьбой рассмотреть ситуацию, первая по Майдану и вторая по российской агрессии, именно офис прокуратуры Бюро Международного уголовного суда и начал данное рассмотрение. Он принимает от Украины за доказательства, принимает заявления индивидуально от индивидов, которые пострадали во время конфликта. Естественно, он это делает конфиденциально, но периодически он отчитывается о проведенной работе, и вот мы имеем такой формальный отчет. Сам по себе он юридической какого-то значения не имеет обязательственного для кого-то бы то ни было, но он показывает нам, что готова уже сейчас сказать прокуратура, какой ее будет позиция, возможно, в суде. Потому что из этого отчета уже следует явный факт, что, скорее всего, как минимум по второму заявлению, до судебного разбирательства в Международном уголовном суде дело дойдет.
Угу. А скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, исходя из вашего опыта, когда может, согласно срокам, дойти дело до рассмотрения в Международном уголовном суде?
Ну, дай бог, чтобы я ошибался, но от 5 до 10 лет, значит, угу, с начала производства.
То есть, условно говоря, это середина 20-х годов, 2025-2020?
Ну, может, чуть раньше. Надо считать же от момента подачи заявления. То есть, будем считать после 20-го года, но, не, скажем так, после 20-го, но не позднее 30-го.
Ну, это, на самом деле, уже хорошая вилка, она дает какую-то стабильность. Хотя в последнее время у нас, конечно, повестка меняется каждый год-два. Скажите, а вот подобная резолюция, подобный вот промежуточный отчет прокуратуры при Международном уголовном суде, вы сказали, что он скорее такой вот имеет индикативный характер носит, то есть он показывает, какой позиции будет придерживаться сторона обвинения во время рассмотрения дела. А на ваш взгляд, вот реакция России, которая там через 36 часов после обнародования этого промежуточного отчета заявила о том, что она окончательно не намерена становиться участником Римского статута Международного уголовного суда. Это реакция на подобный промежуточный отчет?
Говоря честно, данная ситуация, она и ранее россиянами готовилась уже после обнародования отчета по заявлению Грузии до войны 2008 года. Уже тогда Россия политически демонстрировала готовность порвать всяческую связь с Международным уголовным судом. Конечно же, этот отчет роль, и теперь Россия фактически в механизмы Венской конвенции 1969 года о праве международных договоров отозвала свою подпись от Римского статута, который она в свое время дала. То есть она не ратифицировала этот данный договор, не присоединилась к нему, но, как и Украина, кстати, подписала его в свое время. Вот теперь россияне свою подпись отозвали.
Но, между тем, Украина тоже, в свою очередь, не ратифицировала, насколько я понимаю, Римский статут. Вот в одном...
Нет, мы не ратифицировали статут, но мы признали его юрисдикцию по всем событиям, связанным с российской агрессией.
Ага, то есть, условно говоря, в данном конкретном случае Украина распространила на себя там обязательства и права в этой международной юрисдикции, Международного уголовного суда.
Да.
Понятно. Да. Я просто встречал в одном из текстов на российских сайтах, на одном из сайтов, шла речь о том, что когда одна страна распространяет на себя действия там, Международного уголовного суда, а страна-ответчик, например, не распространяет, может произойти перекос, что вся ответственность будет ложиться на сторону, которая, может быть, даже является жертвой. Ну, не то, что вся ответственность, ну, в отношении каких-то отдельных эпизодов, в то время как, может быть, сторона-агрессор, на которую не распространяется юрисдикция там, Римского статута, она так или иначе ему не подотчетна, и никакие вердикты, ну, и пользуется иммунитетом от любых обвинительных вердиктов. Насколько вот подобная конструкция логическая, изложенная в статье, она вообще соответствует реальности?
Она не соответствует украинской ситуации, поскольку все события, связанные с российской агрессией, совершенные акты преступлений, находятся на территории Украины. Угу. Именно Украина имеет над ними приоритетную юрисдикцию. Угу. В данном случае россияне, как граждане России, находящиеся на территории Украины либо в других местах, совершившие преступление на территории Украины, они находятся под этой юрисдикцией. И тут, что бы Россия ни делала, какие бы они заявления ни принимали, от каких бы подписей ни отказывались, им это в украинской ситуации, повторюсь, не поможет абсолютно никак.
Вот когда мы говорим о Международном уголовном суде, вот прецедент тех решений, которые принимались в рамках этой инстанции, то есть можно ли вспомнить, это были отдельные обвинительные в отношении там, отдельных граждан страны-агрессора, или в отношении политического руководства. То есть, когда мы пытаемся понять, каким будет то самое решение, если оно будет вот, в следующем десятилетии, то вот, какие магистральные рамки этого самого возможного вердикта мы должны учитывать?
Существуют прецеденты решений Международного уголовного суда, по которым были осуждены главы государств. Насколько я помню, например, президент Судана осужден Международным уголовным судом, как минимум он подан в международный розыск этим судом. Угу. То есть любая страна, куда он прибудет, там, которая признает юрисдикцию с этого суда, должна его выдать в Гаагу.
Понятно. А еще один информационный повод этой недели, это вот как раз-таки комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию о нарушении прав человека в захваченном Крыму. Многие по ошибке написали, что это, собственно, официальная резолюция ООН. Нет, это лишь комитет Генассамблеи. Я так понимаю, что вторым этапом должно быть рассмотрение этого документа непосредственно на Генассамблеи. Вот, чтобы мы понимали, с точки зрения юридического веса, та бумага, которая вот получила одобрение со стороны большинства членов комитета, что она весит в мире международного права?
Да, действительно, после голосования в комитете должно быть голосование в Генеральной Ассамблее в декабре. Выигрышность ситуации в том, что текст резолюции нельзя поменять, и его нельзя снять с голосования. В данном случае он в любом случае будет проголосован Генеральной Ассамблеей. Вопрос в том, как он будет проголосован, как проголосуют страны, в том числе воздержавшиеся на комитетском голосовании. Тут на самом деле это достаточно явная первоочередная задача нашего МИДа работать с ними, чтобы мы хотя бы повторили данный результат, ну, желательно, конечно, чтобы его улучшили. По политическим последствиям, это не обязывающий документ. Государства могут его использовать в своих решениях, ну, например, при введении санкций, да, или при изменении внутреннего законодательства, обосновывая какие-то действия, а могут не использовать. Но для нас очень важно то, что обязателен в случае его принятия для самой Организации Объединенных Наций. То есть после принятия этой резолюции выделять средства на мониторинг ситуации в Крыму, будут публиковаться специальные отчеты, будут ежегодно мониторить ситуацию. То есть в данном случае это начало большого бюрократического процесса. И в данном случае слово «бюрократический» не ругательство. Угу. Поэтому в хорошем понимании вот эта чиновничья машина ООН, она поворачивается к Крыму как одной из мировых там Реи и подобным местам. И самое болезненное для России в том, что эту машину нам удастся запустить, остановить ее потом может только деоккупация. И то, кстати, навряд ли. То есть, ну, это бюрократический механизм. Мы дали ему, он будет работать.
Понятно.
Наша задача в этом.
Понятно. Спасибо, Борис. Но, к сожалению, у нас были небольшие перебои со связями. Борис Бабин, украинский юрист-международник, помогал нам расставлять точки над «ё» в вопросе вот как раз-таки резолюции, которая прошла через комитет Генассамблеи ООН, а также в вопросе того самого промежуточного отчета прокурора Международного уголовного суда, который тоже увидел свет, вслед за которым Россия заявила о том, что как раз-таки она не намеревается стать участником Римского статута и окончательно как бы вышла, даже утратив статус наблюдателя при этой организации. На самом деле, друзья, вот не хочу быть голословным, повторюсь, международное право — это на самом деле та сфера, в принципе, наверное, как любая, но это особенно, о которой должны говорить профессионалы. Буквально через пару секунд мы как раз будем говорить с российским юристом-международником, доцентом юридического факультета МГУ Глебом Богушем о том, что означает выход России из Международного уголовного суда, что произошло на самом деле, и какие последствия могут быть у тех документов, которые увидели свет на этой неделе, буквально через пару секунд.
Крымчане говорят.
Люди в Крыму стали более замкнутыми. Довольных, наверное, в Крыму нет. Жизнь крымская, она ухудшилась резко. Довольным тут быть нечего.
Прекратили выплату в связи с тем, что я не имею российского паспорта.
Надо отдельный закон, чтобы мы не были преступниками, когда поедем в Украину.
Я патриот Украины. Я была такой. До аннексии Крыма я остаюсь такой и по сей день, и по сию минуту.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Друзья, я напомню, что сегодня в прямом эфире мы говорим, на самом деле, обсуждаем два документа, которые увидели свет на этой неделе. Один — это промежуточный отчет прокурора Международного уголовного суда, который был опубликован накануне, и в котором, в том числе, события февраля-марта 2014 года названы международным военным конфликтом между Украиной и Россией. С нами на связи Глеб Богуш, российский юрист-международник, доцент юрфака МГУ. Глеб, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот мы как раз-таки сразу после обнародования этого отчета видели, собственно, заявление властей о том, что МИД России отзывает подпись под Римским статутом. Насколько вообще эти вещи взаимосвязаны между собой, и действительно ли вот этот промежуточный отчет прокурора Международного уголовного суда стал таким раздражителем для российского дипломатического ведомства?
Ну, мне сложно говорить, поскольку было официальное заявление, что эти вещи формально не связаны, да, то есть и, в общем-то, позиция мало изменилась. В общем-то, российский МИД обещал еще после санкционирования расследования ситуации в Грузии пересмотреть, то есть сказал он о возможности пересмотра своей позиции в целом по отношению к Международному уголовному суду. И, в общем-то, поэтому это большим таким сюрпризом не стало. Ну, насколько это стало поводом, раздражителем, наверное, это так. Но я не думаю, что то, что в отчете прокурора, это какой-то сюрприз и какая-то новая принципиальная информация, в том числе для российского МИДа. Я думаю, это просто-напросто послужило именно поводом для того, чтобы совершить этот шаг, который, в общем-то, еще раз повторяю, не является каким-то неожиданным.
Вот предыдущий эксперт, он говорил о том, что рассмотрение дел Международного уголовного судья, оно происходит очень долгое время, и если, например, дело дойдет до суда по украинскому иску в отношении Российской Федерации, то, как говорит наш эксперт, в период с 2020 по 2030, возможно, мы увидим вердикт. Если Россия отзывает свою подпись под Римским статутом, значит ли это, что она застраховала себя со всех возможных дипломатических сторон, и любой обвинительный приговор, если там он будет вынесен в рамках Международного уголовного суда, ее никоим образом не коснется?
Ну, я, к сожалению, не слышал полностью вот выступление уважаемого эксперта, но я не могу категорически согласиться с самой постановкой вопроса о неком иске Украины там, против России. Международный уголовный суд не судит государство. И в данном случае расследование ситуации в Украине Международный уголовный суд еще начал. Почему он его не начал? Об этом надо спросить у представителя офиса прокурора, канцелярии прокурора, как это называется в статуте. И я думаю, что ответ на этот вопрос довольно сложный. Вот. Что касается скорости, она разная. Скорость в ситуации с Грузией была одна, которая также вот долгое время не начиналось расследование. До сих пор ни одного дела, кстати, нет по этой ситуации. И вот эти 7 лет, на самом деле, на мой взгляд, были потеряны. Что касается ситуации в Ливии, например, дела появились буквально в течение считанных месяцев. Поэтому какого-то среднего срока нет. На чем базируется эксперт, я не знаю, почему такие цифры звучат. Угу. Вот. На мой взгляд, это абсолютно неверно. Дела могут появиться только в результате расследования, только в результате того, что суд будет заниматься своей непосредственной основной обязанностью. Эта обязанность расследовать преступления, расследовать ситуацию, которая случилась. То, что государства, какие-то государства не будут сотрудничать, ну, это что, это большая неожиданность. Международный уголовный суд, он и создан для этих ситуаций, когда либо государства не желают сотрудничать с ним, либо государства не могут осуществлять правосудие, ну, не могут, либо не могут, либо не хотят привлекать к ответственности виновных. Поэтому это ситуация, которая и для Украины важна, потому что Украина тоже должна, на мой взгляд, несколько оперативнее предпринимать действия на национальном уровне, и в том числе, кстати, ратифицировать статут. А почему отсрочка, которая вот связана, с чем она связана? Это все вопросы, не все ответы, на которые прозвучали. Поэтому, честно говоря, я не знаю. Я надеюсь, могу только понадеяться, что вот эти события, они побудят все-таки прокурора к тому, чтобы открыть расследование, что еще не означает дел, еще не означает предъявление кому-то конкретным обвинений. Mm-hmm. Это речь лишь о том, что существует, собственно, расследование, существует повод для разговора и повод для сотрудничества, в том числе между теми государствами, которые хотят сотрудничать. И примеры многих дел, например, дело MH17, да, дело о сбитом Боинге, показывает, что даже при отсутствии контроля, даже при отсутствии доступа к территории, доступа к доказательствам, можно достичь результатов, можно достичь информации, можно получить эту информацию, которая будет достаточно, по крайней мере, для того, чтобы предпринимать какие-то усилия на национальном уровне. Любое государство, на самом деле, даже без Международного уголовного суда, может и должно преследовать военные преступления, независимо от того, где они были совершены.
Вы знаете, ну вот еще один документ, который увидел свет, это резолюция, которая прошла через комитет Генассамблеи ООН, которая осуждает нарушение прав человека в Крыму, среди прочего, там содержится упоминание об аннексии Крыма и так далее, и так далее. Вот на ваш взгляд, условный вес подобной резолюции, даже если вот она в декабре пройдет через Генассамблею ООН и будет утверждена. Это, условно говоря, индикативный или какой-то, она носит какой-то директивный характер?
Нет, она не носит никакого директивного характера, и, кроме того, надо иметь в виду, что все, что связано с аннексией, что связано с предопределением правомерности там, применения силы, это вопросы, которые в международном уголовном праве относятся к преступлению агрессии. Международный уголовный суд не обладает юрисдикцией в отношении преступления агрессии, и если и будет, ей обладать, то только с 2017 года. И, в общем-то, этот вопрос, он не настолько принципиальный. Речь идет о том, что если существует вооруженный конфликт, то существует и применяется международное гуманитарное право, и все нарушения международного гуманитарного права, какая бы сторона, даже если это сторона правая, да, в конфликте, если она, например, осуществляет самооборону, или она предпринимает законные действия по подавлению мятежа или каких-то сепаратистских движений, все лица, которые совершают эти нарушения, которые, в частности, применяют акты насилия по отношению гражданского населения, которые применяют запрещенные средства, методы войны, все они подлежат ответственности, независимо от того, условно говоря, на какой стороне конфликта они находятся. Поэтому это безусловно, важные выводы, это важная резолюция, но какого-то такого принципиального значения она будет оцениваться наряду с другими доказательствами, которые будут к тому моменту. То есть суд рассматривает... данная резолюция, она рассматривается не сама по себе, а в контексте всего того, что... будет собрано по этому делу.
Понятно. Спасибо вам большое, Глеб. Глеб Богуш, российский юрист-международник, доцент юридического факультета МГУ, был на связи с нашей студией. Друзья, так или иначе, вот мы наблюдаем одну простую реальность. Как минимум на протяжении последних 2 недель Крым возвращается в новостные ленты и возвращается скорее в том контексте, который играет на руку Киеву, нежели Москве. И я думаю, что эта тенденция вполне имеет все основания продолжится. Мы будем за этим следить, что и вам советуем. Крым Реалии. До скорого.
с понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.